По-прежнему модель для сборки. Станислав Лем. Рассказ Пиркса. Продолжение. На расстоянии 22 километра тот корабль уже явно стал обгонять жемчужину. Теперь дистанции предстояло лишь увеличиваться, так что все было в порядке. До этой минуты я не сводил глаз с траектометра, расстояние было важнее всего, и лишь теперь перевел взгляд на радароскоп. Это был не корабль, а летающий остров. Впрочем, не знаю, что. В 20 километрах он был размером с мои два пальца. Идеально правильное веретено превратилось в диск. Нет, в кольцо. Вы давно уже, конечно, подумали, что нам повстречался корабль пришельцев. Раз уж в длину он имел 10 миль. Легко сказать, но кто же верит в корабли пришельцев? Первым моим пробуждением было пуститься в догонку. Ей-богу, я схватился за рычаг главной тяги, но не перевел его. У меня на буксире тащилась груда ракетного лома, ничего бы не вышло. Я вскочил с кресла и по узкой лифтовой шахте поднялся в астрономическую каюту, встроенную в наружный панцирь над рулевой рубкой. Там прямо под рукой было все, что мне требовалось. Подзорная труба и ракеты. Я выстрелил в сторону того корабля три штуки, одно за другой, так быстро, как только мог. И когда первое вспыхнуло, начал его искать. Он был огромен, как остров, но я нашел его не сразу. Вспышка ослепила меня, пришлось терпеливо ждать, пока глаза опять начнут видеть. Вторая ракета сгорела далеко в стороне, без всякой пользы, а третья выше. В ее неподвижном белом-белом свете я увидел того чужака. Я видел его каких-нибудь 5, может 6 секунд. Ракета, как это порой бывает, вспыхнула сильнее и погасла. Но за эти мгновения я в ночную 80-кратную трубу разглядел освещенную сверху довольно слабо, призрачно, но целиком темную громаду металла. Я видел ее как бы в нескольких сотнях метров. Она едва умещалась в поле обзора. В самом центре отчетливо светились несколько звезд, словно там она была прозрачной, словно это был отлитый из темной стали, летящий в пространстве пустой в середине туннель. Но в последние вспышки ракеты я успел разглядеть нечто вроде приплюснутого цилиндра, свернутого в кольцо, как очень толстая автомобильная шина. Я мог смотреть сквозь пустой центр, хотя он лежал не точно по оси моего взгляда. Этот колосс был повернут ко мне углом, как стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно вылить содержимое. Понятно, я не стал размышлять над увиденным, опустил еще несколько ракет. Две так и не загорелись, третья быстро погасла, четвертая и пятая осветили его в последний раз. Потому что теперь, пересекший курс жемчужины, он уходил все быстрее. Он был уже в 100, в 200, в 300 километрах. Визуальное наблюдение стало невозможным. Я немедленно вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует рассчитать элементы его движения. Затем я собирался поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космической навигации. Я уже представлял себе, как по намеченному мною пути бросятся целые своры ракет, чтобы вцепиться в этого гостя из бездны. Я, собственно, был уверен, что он пришел с галактическим роем. При определенных условиях глаз вполне сравним с фотокамерой, и картину, увиденную в ярком свете хотя бы на долю секунды, можно долго не только припоминать, но даже анализировать во всех подробностях, почти как реальную. А я в последней судорожной вспышке ракеты увидел сооружение просто огромное. Его растянувшиеся на целые мили бока были не гладкими, а изрытыми, почти как лунный грунт. Свет растекался по шероховатостям, бугоркам, кратерообразным впадинам. Должно быть, он летел миллионы лет. Темный и мертвый входил в полевые туманности. Столетия спустя выходил из них, а метеоритная пыль десятками тысяч ударов грызла его и разъедала вакуумной эрозией. Я бы не смог ответить, откуда во мне эта уверенность. Но я знал, что там нет ни единой живой души. Что это мертвый миллиардолетний остов, а может, мертва уже и создавшая его цивилизация. Размышляя об этом, я в четвертый, пятый, шестой раз для большей надежности на всякий случай рассчитывал элементы его движения, и каждый промежуточный результат ударом клавиши посылал в записывающее устройство. Было жаль терять даже секунду, потому что он был уже только зеленоватой фосфорицирующей запятой, спокойным светлячком в крайнем секторе правого экрана. В 2000, 3000, 6000 километров. Когда я окончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что? Он был мертв, не способен к маневрированию и никуда не мог деться. Правда, он летел с гиперболической скоростью, но его легко догнал бы любой корабль с достаточно мощным реактором. И имея так точно рассчитанные элементы движения, я открыл кассету записывающего аппарата, чтобы вынуть бумажную ленту и пойти с ней в радиорубку. И словно громом пораженный застыл, оторопевший, уничтоженный. Металлический барабан был пуст. Лента давно уже, может, за несколько часов до того, а может, и дней кончилась. Новую никто не вставил. И все результаты я посылал в никуда. Они пропали все до единого. Не осталось ни корабля, ни его следа, ничего. Я метнулся к экранам, потом, ей-богу, хотел отцепить этот проклятый балласт, бросить добро Леманса ко всем чертям и пуститься. Куда? Я и сам толком не знал. Ну да, направление. Примерно на созвездие Водолея, но какая же это цель? Или все-таки, если сообщить по радио сектор, пусть приближение и скорость, это следовало сделать. Это было моей обязанностью, первейшей из первых, если у меня вообще оставались хоть какие-нибудь обязанности. Я поехал на лифте в центральный отсек в радиорубку и уже намечал очередность действий. Вызвать Луну главную и потребовать право первенства для дальнейших моих сообщений, так как речь идет об информации величайшей важности. Тогда сообщение будет принимать не автомат, а, скорее всего, дежурный диспетчер Луны. Я доложу, что заметил чужой корабль, который пересек мой курс с гиперболической скоростью и, вероятно, пришел с галактическим роем. Диспетчер немедленно потребует сообщить элементы его движения. Мне придется ответить, что я, правда, их рассчитал, но ими не располагаю, потому что барабан аппарата по недосмотру был пуст. Тогда он потребует, чтобы я назвал опознавательный код пилота, первым заметившего корабль. Но кода такого тоже нет, потому что вахту нес инженер-дорожник, а не космонавт.
Затем, если уже это не покажется ему подозрительным, он спросит, почему я не приказал радисту немедленно передавать результаты замеров в эфир. Мне придется объяснить, что телеграфист не нес службы, потому что был пьян. Если он и после этого еще пожелает вести со мной разговор через разделяющие нас 368 миллионов километров, он полюбопытствует, почему телеграфиста не заменил кто-нибудь из пилотов. А я отвечу, что у всего экипажа свинка и высокая температура. И если до этой минуты он все еще будет испытывать сомнения, тот он окончательно убедится, что человек, который среди ночи ошарашивает его новостями о корабле пришельцев, либо не в своем уме, либо пьян. Он спросит, остались ли у меня какие-либо документальные подтверждения, скажем, фотографии, сделанные при свете сигнальных ракет, ферромагнитные ленты с записями радарных наблюдений или хотя бы записи всех радиовызовов, с которыми я к нему обращался. Но у меня нет ничего, решительно ничего. Я слишком спешил, я не думал, что понадобятся какие-то там фотографии, раз уж земные корабли вскоре настигнут необычную цель, и все записывающие устройства были отключены. Тогда он сделает то, что сделал бы я на его месте. Прикажет мне отключиться и спросит, все корабли в моем секторе, не заметил ли кто-нибудь из них что-нибудь подозрительное. Так вот, ни один корабль не мог увидеть галактического гостя. В этом я был уверен. Сам я встретил его лишь потому, что летел в плоскости эклиптики, хотя это строжайше запрещено. Здесь всегда полно пыли, перемолотых временем метеоритов и кометных хвостов. Я нарушил этот запрет, иначе мне не хватило бы топлива для маневров, и Леванс не разжился бы 140 тысячами тонн ракетного лома. Значит, пришлось бы сразу предупредить диспетчера Луны, что встретились мы в запрещенной зоне, и тогда не миновать неприятностей в беседе с дисциплинарной комиссией космического трибунала. Конечно, обнаружение того корабля значило больше, чем нагоняй на комиссии, хоть бы даже и наказание, однако лишь при условии, что его в самом деле догонят. Но именно это казалось мне совершенно немыслимым. Пришлось бы потребовать, чтобы в зону двойной опасности, в плоскость эклиптики, через которую к тому же проходит гиперболический рой, бросили на поиски целую флотилию кораблей. Диспетчер Луны хотя бы даже и захотел, не имел права этого делать, а если я расшибусь в лепешку и до утра буду вызывать земной КосНАВ, Международную комиссию по исследователю пространства и черт знает еще кого, начнутся совещания, заседания. Если они пойдут в молниеносном темпе, через каких-нибудь 3 недели решение будет принято. Но, как я рассчитал еще в лифте... Той ночью мне действительно думалось очень быстро. К тому времени чужак будет в 190 миллионах километров от того места встречи, то есть уже за Солнцем, мимо которого пройдет достаточно близко, чтобы оно изменило его траекторию, и пространство, в котором придется его искать, возрастет до 10 с лишним триллионов кубических километров, а то и 20. Так это выглядело, когда я добрался до радиорубки. Я сел и попробовал еще прикинуть, велики ли шансы обнаружить корабль при помощи большого радиотелескопа Луны, самой мощной радиоастрономической установки во всей Солнечной системе. Однако Земля с Луной как раз находились на противоположной от нас и от того корабля стороне орбиты. Радиотелескоп был мощный, но не настолько, чтобы на расстоянии 400 миллионов километров заметить тело длиной в несколько миль. На этом вся история и закончилась. Я порвал листки со своими расчетами, встал... и тихо пошел в каюту с таким чувством, будто совершил преступление. К нам залетел гость из космоса. Такой визит случается, как знать, раз в миллионы, нет, в сотни миллионов лет. И вот из-за свинки, Леманса, его железной рухляди, пьяного метиса, инженера с его Шурином и моих упущений, он прошел у нас сквозь пальцы, чтобы растаять, как призрак в бесконечном пространстве. С той ночи я жил в каком-то странном напряжении 12 недель. За это время мертвый корабль должен был войти в зону планет-гигантов и уже навсегда оказаться для нас потерянным. Я, сколько было возможно, не уходил из радиорубки в надежде все более слабой, что кто-то просторопнее, чем я, или просто удачливее его обнаружит. Но ничего такого не произошло. Понятно, я никому не сказал об этом. Человечеству не часто выпадают такие оказии. Я чувствую себя виноватым не только перед ним, но и перед тем другим человечеством. И я не дождусь даже Геростратовой славы. Теперь, через столько лет, никто мне, к счастью, уже не поверит. Я и сам-то порой сомневаюсь. А может, и не было ничего, кроме холодной, невкусной говядины. Thank you.
Thank you.